Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Не в первый раз в студии Радио «Вера» и всегда радостно поговорить с диаконом Иоанном Мыздриковым, психологом-консультантом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня снова поговорим о важном. У нас как-то с вами беседы выходят на такие темы, которые принято называть экзистенциальными, о чем-то таком очень глубинном, личном, в том смысле, что как проживать каждый день, как жить, как отвечать себе на какие-то трудные внутренние вопросы, и вот в вашем лице, в вашей ипостаси сходятся два таких потока. Вы священнослужитель, с одной стороны, как диакон, а с другой стороны, вы практикующий психолог. Вот на стыке двух знаний, психологического и духовного, богословского, вот мы с вами обычно разговариваем, мы сегодня продолжим эту прекрасную традицию, и поговорим мы сегодня о молитве. О том, что такое молитва. Я избегаю формулировки, как правильно молиться, потому что она слишком широкая, и ну, кто дернется сказать, что он знает. Но на чем основываться, на что обращать внимание? Вообще, какое место занимает молитва в жизни человека, и как, может быть, подступиться, если никогда особенно серьезно не подступался к этому великому делу. Но вот начать я бы хотел немного издалека. Сегодня есть такой термин, любимый психологами, нам часто предлагаемый, сознательность, сознательное поведение, жить сознательно, быть, не знаю, в моменте, вот что-то вот такое. Этот термин тоже широкий, можно его раскрывать с разных сторон, но я бы вот с чего начал. Если сегодняшняя наука о душе, психология – это наука о душе, как из самого слова следует, предлагает нам задуматься о том, как жить сознательно, значит ли это, что часто мы живем несознательно, бессознательно, не приходя в сознание?
Хороший вопрос. Начнем немного о словах, потому что осознанность или сознательная жизнь – это такой термин, который сейчас используется как разменная монетка,
да.
И везде его можно встретить, и особенно его любят около психологи или, скажем, лже-психологи, люди, которые часто сами себя назвали психологами, потому что слово, которое, ну, вроде как обо всем и ни о чем, с одной стороны. А поэтому я всегда предполагаю конкретизировать. То есть у меня есть некое рабочее определение осознанности, которое опирается на определенную научную традицию понимания этого термина, которая как раз-таки сужает пространство обсуждения, с одной стороны. Но сначала вот этот важный вопрос. Неужели бывают моменты, когда мы живем неосознанно или бессознательно? И да, и нет. Тут вот какой момент, что здесь скорее вопрос не о вкл-выкл, не о том, что осознанно или неосознанно, а о глубине этой осознанности, о полноте.
О степени.
Да, речь скорее о степени, о том, насколько полноценно сейчас наше присутствие в том самом моменте. Тут еще что важно, про момент речь. Опять же, во многом, конечно, это уже свелось к такой некой попсовой фразе «живи здесь и сейчас» и так далее, но за этим стоит вполне себе глубокая философская, я бы даже сказал, богословская мысль о том, что наше бытие – это всегда бытие в конкретной реальности здесь и сейчас. То самое тут бытие немецких философов. И вот это попсовое «здесь и сейчас, живи в моменте» – это отголосок глубокого, очень сложного философско-религиозного учения о том, что такое присутствие в жизни.
Ну вот для меня эта фраза «быть в моменте», хотя она сегодня заезженная и даже уже такая с иронией воспринимается, потому что от частого повторения стала тема анекдотов и так далее, но вот я очень хорошо помню, как я впервые прочитал об этом «быть в моменте», это было вовсе не у психолога, а у митрополита Антония Сурожского. И я уже не раз в программах признавался, что меня эта фраза одна просто перевернула на всю жизнь. Владыка Антоний, тоже цитирую кого-то из святых подвижников, говорит, что чтобы молиться, нужно влезть под свою кожу, вернуться целиком под свою кожу, быть вот здесь под своей кожей. Что это значит? Что мы обычно живем в проекции себя либо в будущее, я пойду, я буду делать, я планирую, либо в прошлом, как я пережил, что было, как на меня влияет прошедшее обстоятельство, мы перекатываемся из прошлого в будущее, А вот настоящий — это момент перекатывания, и мы его не проживаем, мы просто перекатываемся, мы его упускаем. А вот остановиться в этой гонке и, Господи, я здесь перед тобою сейчас. Вот это и быть, значит быть под своей кожей. Только в этом моменте, из этого положения, говорит Владыка Антоний, можно молиться.
О, как я благодарен за эту цитату. Тут много сейчас будет дорожек отходить от нее. Даже давайте возьмем ее как, может быть, некоторую фразу всего эфира про быть под кожей. С одной стороны, здесь очень откликается мне про то, что мы живем либо мыслями о прошлом, либо о будущем. Тут и с психологической точки зрения мы часто находимся либо в состоянии вины за прошлое, часто абсолютно иррациональный и непродуктивный, который ни к чему не ведет, кроме как запирает нас в этом прошлом, либо в тревогах о будущем. А речи об ответственном проживании момента сейчас часто вообще не идет. То есть это, да, это часто и вопрос к психологу. Опять тревоги о будущем, вина о прошлом. И тут как раз-таки одна из задач психотерапии – вернуть настоящее, вернуть момент, где, собственно говоря, можно жить и действовать ответственно, смело, осмысленно. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь очень важный момент про некую настоящесть, потому что это уже мысль Аверинцева о том, что молитва возможна только в реальности, реальные мы в настоящем моменте с реальным Богом. Бог не может быть в какой-то виртуальности, в какой-то иллюзорности. И это тоже очень важно, про то, что да, мы можем молиться только сейчас. Мы можем в это сейчас привносить и прошлое, и будущее, но только сейчас, только здесь, сейчас, в этот момент. И третий здесь такой разворот – это про подкожу. Потому что это как раз-таки в целом про нашу человечность, про нашу телесность, про нашу чувственность, которая тоже здесь у нас под вопросом часто в духовной жизни. И Владыка Антоний Суржский этой замечательной фразой еще и вводит этот элемент, что подлинность, настоящесть, она не какая-то выдуманная интеллектуально, она вот такая ощущаемая, она через тело проживаемая, буквально под кожей.
Ну вот, чтобы завершить ту преамбулу, с которой мы начали, можем ли мы, может быть, даже несколько огрубляя, сказать, что вот сознательность, жить осознанно, когда мы говорим, это вот жить в этом настоящем.
Да, если очень кратко, то да.
Ну вот тогда двинемся дальше к той теме, о которой мы заговорились, может быть, как вот такой магистральной сегодня в этой программе поговорить. Тема очень важная про то, как связаны молитва и наши эмоции. И мне кажется, тема очень понятная для многих, потому что, во-первых, у нас есть какое-то такое несколько литературное или из кино пришедшее представление о молящемся человеке, как о человеке эмоционально либо очень сильно взвинченном, такая какая-то экзальтация, либо, наоборот, он очень смиренный такой, в неком даже карикатурном смысле, глаза опустил в пол, и он что-то очень такое глубокое проживает. И это какой-то все равно чувственный образ. При этом, с другой стороны, мы знаем, что святые отцы, молитвенники, православные подвижники очень ответственно и осторожно призывали относиться ко всем проявлениям чувственности в молитве. Есть такая фраза, я ее прочитал у Сергея Фуделя, он тоже цитирует кого-то из святых отцов, что «умиления в молитве не домогаются». То есть цель молитвы не в том, чтобы почувствовать какое-то прекрасное внутреннее переживание, умилительное, а в чем-то другом. Вот давайте во всем этом клубке разбираться. А с третьей стороны, мы же люди живые, мы не можем не чувствовать, мы не можем этот тумблер себе выключить и перестать быть эмоциональными, перестать проживать некое сопровождение нашими эмоциями всего, что мы делаем. Но мы молимся, нам радостно или нам грустно, мы видим человека, нам радостно или грустно, это естественно, мы не можем это отключить. Вот как здесь быть? Что здесь надо для себя понимать, чтобы вот как-то в этой теме разобраться?
Я бы начал с третьего аспекта, про то, что мы не можем отключить чувственность, тут и да, и нет. Вполне себе мы можем отключить чувственность, и тут мы приходим, во-первых, и в пространство психопатологии, от страшной, но, к сожалению, банальной депрессивности, то есть буквально, когда чувства отключаются, когда мы не переживаем жизнь, вплоть до состояния деперсонализации, когда мы не чувствуем ни тела, ни реальности. Это с одной стороны.
Это нормальное состояние?
Это ненормально, это патологичное состояние, которое говорит о том, что уже давно пора обратиться со квалифицированной помощью. Оно, к сожалению, частое, то есть это не какая-то редкая история, особенно для жителей больших городов, но это вполне себе запрос на психотерапию, причем на такую весьма основательную. Это с одной стороны. То есть, в принципе, можно говорить о том, что там, чувственность можно подавить. В каком-то смысле, если мы посмотрим на историю духовных практик, можно посмотреть, что одно из направлений человеческих исканий духовности – это именно борьба с телесностью и с эмоциональностью. Это уходит еще в дохристианские корни. А духовность, противоположная человечности, противоположная естественному, духовность именно как преодоление человеческого. И здесь можно говорить о том, что это дохристианская еще история. В античном мире это связано с общий такой вектор. Здесь агностицизм с его дуализмом, то есть противопоставление духовного и материального, добра и зла.
И все духовное, но доброе, прекрасное и божественное, а все материальное – злое.
Да.
И вот эта цель, как... такая большая цель – это все материальное исключить и вот остаться такими чистыми, чистыми спиритами, духами.
Да-да-да, слиться с великим единым духом. Это с одной стороны.
И это не христианское учение.
Это да, это около христианского мира развивалось, христианство с этим взаимодействовало, причем по-разному взаимодействовало. Частично это проникло в христианскую традицию в разных формах, иногда в уравновешенных, иногда в тех, которые требуют некого комментария. То есть мы можем разное найти в христианской традиции, она настолько широка, что в ней есть разное. В том числе некий оттенок этого дуализма, то есть противопоставление духа и тела тоже можно найти. Там тело как темница души. Нечто похожее у отцов-аскетов можно увидеть, можно найти, особенно если искать именно это. С другой стороны, есть, конечно же, влияние философии неоплатонизма, такой религиозно-философской системы, где, опять же, в основе противопоставления материального и духовного. И духовное, оно чистое, светлое, оно единое, которому противостоит вот эта материальная множественность, чувственная множественность. И путь подвижника – это путь аскетического умерщвления человечного, человеческого, чувственного, телесного и так далее, для того, чтобы одухотвориться полностью и слиться в экстазе, в неком преодолении себя в едином, в духовном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы поступательно в нашем разговоре о молитве сегодня движемся, но вот пока мы от этой темы не ушли, очень важное замечание, что вы сделали, которое ставит вопросы о том, что в христианской традиции можно найти действительно разное, но вот все-таки, наверное, не совсем разное, в том смысле, что есть факт, совершенно непреложно, лежащий в основании христианства. Это Боговоплощение. Бог стал человеком, принял на себя плоть и вещество этого мира. Уже по одному этому признаку мы не можем материальное признать злым самим по себе. Его Господь обожествил, обожил тем, что принял его на себя и в себя, стал человеком. В этом смысле тот же уже упомянутый владыка Антоний Суржский иронично где-то писал, что христиане – единственные последовательные материалисты, потому что они видят в материи такую ценность высочайшую, которую ни один материализм не видит, потому что Бог эту материю собой осветил. Это с одной стороны. С другой стороны, мы вправду видим, и это очень такое нормальное, понятное нам, какое-то ожидаемое от аскетов представление о том, что плоть нужно умерщвлять. И это вроде тоже все внутри христианской традиции. Вот где здесь все-таки грань? Как бы чем у отцов-аскетов мотивировано вот это разговор, говорение о неком таком ограничении плотского и телесного в человеке.
Угу. Здесь, во-первых, замечательно, что мы говорим сейчас о главном, о боговоплощении, потому что это ключевой аргумент против духовности, которая отрицает материальное. Хотя, конечно, и боговоплощение в традиции, и не только еретики, но и они в первую очередь разных веков пытались как-то перетолковать. Например, если даже не отрицая богочеловечество Христа, был такой заход, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это основание христианской традиции, с первых веков эта фраза по-разному звучит, но иногда она приобретала такое толкование, что Бог стал человеком, чтобы человека именно вырвать из материальной темницы. Вот такое уже опять возвращение снова к этому дуализму. То есть тут такой хитрый момент, но традиция отреагировала так, что отстаивала другой взгляд. Взгляд, который с первых веков звучит о том, во-первых, кто такой человек. Есть такой термин, который как раз-таки роднит современную психологию и древних святых отцов, антропологический холизм. холизма целостность, что человек с точки зрения христианства, как и с точки зрения современной психологии, это целостность, это не сумма частей тела, души, духа, а это все вместе, союз. А если мы обратимся к замечательному Иринею Лионскому, едва ли не самому первому из святых отцов, такой духовный внук апостолов, то он дает следующее определение человека. Человек – это животное тело и душа, в которых живет дух Отца. Или, если эту формулу сказать более научно, что человек – это психосоматическое единство, единство души и тела, психики и тела, в которых реализуется божественное присутствие. И тут как раз-таки оказывается, что нет пространства в таком взгляде на человека, в евангельском взгляде на человека, пространства для разрыва душевного и телесного, для материального и духовного.
Часто замечают, что вообще то, что мы привыкли мыслить тело и душа как две таких раздельных сущности, это, в принципе, в нас проявляется логика античных философов. Это греческих философов противопоставления Платона в первую очередь. А если смотреть библейскую традицию, ветхозаветную, там это так сильно не тематизировано. Есть дух как дыхание, как жизнь, как некий признак живого. И в Писании мы встречаем указание там столько-то душ, столько-то людей, или столько-то человека, как тел. Вот замечательный наш уже ныне почивший, выдающийся библеист Иоаннуарий Ивлев, архимандрит, и у него в лекциях слышал вот это вот размышление о том, что если посмотреть на то, как апостол Павел говорит о... на какие слова он использует о человеке, то там слово «тело» — это то, что означает человека в целостности. Вот как по-английски мы говорим «кто-то», «somebody», какое-то тело, но это не тело как плоть, а тело как некое единство, как целостность человеческой личности, потому что дух без тела — это призрак, тело без духа — это труп. А мы люди живые. И вот это само по себе противопоставление, вот оно же в голове сидит, я почему так на это внимание, кстати, оно же сидит как будто по умолчанию, душа и тело. А христианство на самом деле так уж сильно на этом противопоставлении не акцентируется. Оно как бы существует, ну и существует, но конфликта такого уже большого здесь нет.
Но тут вот есть какой момент, что в целом аскетическая традиция, можно сказать, что это глубокий спор о соотношении души и тела, и мы можем увидеть такую золотую нить через отцов добротолюбия к Григорию Паламе, например, о том, в итоге, что же такое духовная жизнь? Это умерщвление человечности, чтобы стать духовным, причем, опять же, в античном сознании дух равен нус, по-гречески равен разуму, рациональности. Понятно, рациональности не совсем в том смысле, как мы сейчас говорим, но в целом, то есть разум и дух, то есть задача человека – умертвить страстность здесь не как греховность, а как чувственность, тут страстность не в негативном смысле, умертвить всякое движение тела для того, чтобы жил чистый дух, как чистый разум. И это одна тенденция. Другая тенденция, которой противостояла церковь, и в лице Григория Паламы мы прям видим эпилог этого спора, или его, может быть, кульминацию, где как раз-таки он отстаивал другой взгляд на то, что задача духовности не умерщвлять человечность, а преображать. У меня тут есть несколько цитат из Григория Паламы, которые, мне кажется, важно прочесть и увидеть их некую революционность, и насколько он как будто спорит с нашими проповедническими клише иногда. И что это слова не какого-то, не знаю, там, популиста психологии, не какого-то, не знаю, там, автора 20 века, а что это человек, который является венцом византийской философии и богословия. В частности, он спорит со своим оппонентом Варламом, который отстаивает взгляд на духовность как на именно умерщвление страстности и победу над человечностью. И на что ему Палама отвечает? Он говорит о том, что Варлаам требует от нас сделать вывод, что надо совершенно умертвить страстную способность души, то есть чувственную способность души, чтобы она не действовала ни в одной из своих сил, а также прекратить всякое действие, общее для души и тела. И дальше он вопрошает, что же тогда нам остается предложить Богу? Чистый разум, нус, дух, другими словами, призрака, а не человека, о чем как раз мы здесь и говорим. И далее он говорит о том, что бесстрастие в христианской традиции – это не отсутствие страстей, а это их преображение. Он прямо говорит о том, что, про себя и своих сподвижников, о том, что нас учили, что бесстрастие – это не умерщвление страстной силы души, не умерщвление, а ее направление от худшего к лучшему, и ее действие в божественном состоянии, когда она полностью отворачивается от дурного и обращается к прекрасному. Не умерщвление, но перенаправление. И это как раз-таки совсем другой взгляд, где, оказывается, наша задача не просто убить, а как-то по-другому с этим работать, со своей человечностью. И тут много вопросов.
Чувственностью. Вот могу ли я, так скажем, немножко заземляя наш разговор с высот Паламицкого богословия, попытаться сформулировать, может быть, несколько упрощенно, но так. У нас есть, может быть, стереотипное представление о том, что святые отцы, подвижники, аскеты очень много нам говорят об умерщвлении плоти. И я это представление называю стереотипным, потому что, если разобраться, они говорят не об умерщвлении плоти, а о некотором более внимательном отношении к духу. Вот другой вектор взгляда, другое направление. Мы не про то, что мы не про минус, мы не про какое-то отрицание, а вот про плюс, про то, что давайте побольше посмотрим на духовную жизнь, тогда, ну, грубо говоря, и тело подтянется, если мы все будем правильно делать, преобразится, и как-то в нем останется здоровая чувственность, а нездоровая будет уходить.
Да, тут еще вот какой момент. Я сразу вспоминаю слова прекрасного, к сожалению, умершего проповедника отца Георгия Чистякова, который говорил о том, что в Евангелии не сказано о том, что мы должны постепенно убирать ветхого человека, а потом уже только облекаться в нового. В христианстве проповедуется покаяние как переворот, как облачение в нового, который вытесняет ветхого, в облачение во Христа. Потому что иначе получается, что борьба с самим собой, во-первых, каково это жить в ситуации бесконечной гражданской войны внутри себя, это одна история. А во-вторых, эта война оказывается бесконечной. Здесь нет никакой паузы, нет никакого финала, это хождение по кругу. А христианство дает другую перспективу, вслед за возлюбленным Господом, к полноте жизни, к жизни с избытком. И это другой взгляд. И он, конечно, тут как бы или-или, с одной стороны, но, конечно, и с точки пересечения. Потому что кажется, что если мы отказываемся от первого взгляда, от уничтожения человечности, чувственности, телесности и так далее, то как будто бы все, теперь мы должны ей только потакать. Нет. А бесстрастие на языке древних отцов – это философское понятие. А апатия, но не в современном психологическом смысле, а именно в смысле как то, что человек расцепляется, освобождается от власти своих внутренних импульсов, движений, которые им руководят, как щепочкой в океане, и то, что он становится над этим. И теперь он может этим распоряжаться, опять же, направляя свою внутреннюю силу души в то или иное русло, совершая человеческие свободные осмысленные поступки.
Мне кажется, мы вот можем к этому понятию бесстрастия, ну, это мое такое ощущение, подобраться, если вспомним, были ли у нас в жизни встречи с людьми, которых мы можем назвать святыми. Ну вот даже в переносном смысле. Вот бывает человек, я почему-то себя воображаю кого-то вот такого, ну вот кого это было бы, например, Серафима Саровского встретить? Вот вряд ли он был бесчувственным. Он и радовался, и болел, и был человеком, но он был настолько мирным, светлым и спокойным, что, мне кажется, это и есть бесстрастие. Не отсутствие чувственности, а то, когда какие-то ранящие проявления чувственности, вот именно вы важное слово произнесли, он от них свободен, они его не мучают, а все здоровое, доброе, естественное для человека, оно расцветает и раскрашивается новыми цветами.
Да, и тут еще вот какой момент. Свобода не как отсутствие, а как то, что это не обладает, то, что у меня есть мысли, у меня есть чувства, а не я и есть эти чувства, или я и есть эти мысли. То есть это то, о чем говорят и древние аскеты, и современные психологи. То есть это как раз-таки та точка, вот эта свобода, которую искали и античные философы, и стоики, и эпикурейцы и так далее. Все искали этой свободы немножко разными путями, да. Но общая идея была именно такое возвышение, вот, которое, конечно, опять же, рядом параллель. Возвышаться над этим, как-то обладать этим сложно. В каком-то смысле пойти полной тотальной войной против всех этих движений души и сердца как бы проще. Проще не в физическом смысле, понятно, что это великий аскетизм всех этих духовных деятелей, которые отрицают человечность и пытаются ее как бы уничтожить и полностью снять с себя, это большой труд. Но в каком-то смысле именно чисто интеллектуально это проще. То есть ты просто уничтожаешь все. а не пытаешься как с этим тонко взаимодействовать, как-то вплетать это в свое сердце.
А вот вы сказали очень важную вещь, что, в принципе, все это вы искали в дохристианских философских системах или философско-религиозных системах, и эпикурейцы, и стоики. Ну а чем тогда тот взгляд на человека, который предлагает христианство, и христианский путь принципиально отличается от иных возможных путей, если цель одна и та же?
Это большой разговор может начаться, но я бы сказал кратко. Отличается, во-первых, откровением о Боге, который есть любящий отец. Потому что, опять же, и жизнь стоика, и жизнь эпикурейца, и жизнь, не знаю, буддийского аскета, а методологически может быть очень близка. Опять же, у нас в целом общая аскетика и общий, как бы, такой психотехнический набор, что с собой можно делать. А это может, кстати, пугать, поэтому мы можем отказываться от чего-то, что, ой, так делают буддисты, хотя христиане тоже так делают, какие-то аскетические усилия или там созерцательные усилия. Но что принципиально иное, что в христианстве есть вот эта перспектива встречи Бога и человека, обожение или перспектива богосыновства. Можно разными языками об этом говорить, разными словами, но вот эта фигура Бога Отца, который любит и призывает любовью, что мой аскетический подвиг, он не просто в вакууме происходит, а он становится частью священной истории любящего Бога, призывающего любящих детей к жизни с избытком.
Ну да, если вот посмотреть, чем заканчивается восьмеричный путь в буддизме, такое восхождение к высоте духовной жизни, он оканчивается нирваной, а нирвана – это, в общем-то, вечное ничто, это растворение личности, ее аннигиляция. И чем заканчивается, ну, если это уместное выражение, заканчивается, к чему стремится христианский путь? Не к вечному ничто, а к любящему Отцу Богу личности, наоборот, к чему-то предельно персонифицированному, великому и существующему, к бытию, а не к бытию. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. И не переключайтесь, наш разговор продолжится.
«Светлый вечер» на радио «Вера».